Добрый день, друзья! В эфире очередной выпуск Tourist Neurology Podcast. В этот раз у нас в гостях хирург-колопроктолог клинико-диагностического центра медицины Красной Пресне, мой хороший товарищ и интересный человек Игорь Бабушкин. Совместно с слушателями и читателями мы подготовили ряд вопросов, на которые рассчитываем получить исчерпывающие ответы. Итак, поехали! Почему ты выбрал колопроктологию?
Идея стать колопроктологом пришла мне в конце 6-го курса. Когда что-то произошло, я не могу объяснить, почему резко перехотел стать акушером-гинекологом. Возможно, повлияли знакомые, друзья, коллеги. Только семья поддерживала меня в выборе акушерства и гинекологии, но в итоге я решил изменить свое решение и обратился к нам в деканат, к нашему декану факультета. И он подсказал, что у нас имеется кафедра. Я до этого подумывал о занятии заболеваниями желудочно-кишечного тракта и, в частности, эндоскопии. Меня направили на кафедру колопроктологии, поговорил с заведующим кафедрой, профессором Царьковым Петром Владимировичем, и он меня пригласил на несколько своих операций. Я их посмотрел, был крайне удивлен многопрофильности врача-хирурга-колопроктолога, то, что он оперирует, как все думают, не только прямую кишку, не только там геморрой, анальные трещины, но и большую абдоминальную хирургию. Такие заболевания, как рак кишки, хронические заболевания кишечника, болезнь Крона, язвенный колит. И посмотрев вот эти операции, когда они самостоятельно, без привлечения каких-либо смежных специалистов, взяли, удалили прямую кишку, там была пациентка с раком прямой кишки, прорастающую влагалище, матку, метастазы по тазовой брюшине, меня поразило, насколько это важная специальность и насколько она самостоятельная, что решил поступить на эту кафедру и не пожалел.
Хорошо, и скажи, вот тебе с чем приходится работать? Это все-таки такая обычная хирургия или это сидишь с микроскопом, эндоскопом, вот это вот все?
Колопроктология является больше хирургией, хирургической специальностью, потому что большинство заболеваний, которые указаны в стандарте лечения колопроктологом, они лечатся на начальных стадиях консервативно, но, к сожалению, по большей части хирургически. Колопроктология и гастроэнтерология – неразрывно связанные друг с другом специальности. Их не стоит разделять. Единственное различие, что гастроэнтерология – это больше терапия, хотя некоторые гастроэнтерологи выполняют эндоскопические вмешательства. Колопроктология является по большей части хирургией. Колопроктология не совсем чисто хирургическая специальность. Она очень многопрофильная. Грубо можно выделить большую колопроктологию, это классическая абдоминальная хирургия. В этой колопроктологии выделяется отдельно онкопроктология, рак толстой кишки. Угу. Есть малая колопроктология, как раз которой я сейчас активно занимаюсь. Это заболевание анального канала прямой кишки, промежности, межягодичной складки и в целом смежных органов малого таза совместно с другими специалистами, с урологами, гинекологами. Мы используем не только хирургические методы лечения, есть консервативные методы лечения, да, совместно с гастроэнтерологами, смежными специалистами, гинекологами, урологами. Есть также альтернативные методики нехирургического воздействия, так, например, введение ботокса. Очень, особенно косметологи удивляются, что мы можем вводить ботулотоксин в анальный канал, в мышцы, чтобы их расслабить при спазме анального сфинктера. Мы можем вводить активированную плазму PRP для заживления ран, тоже, когда я активно использую в своей практике. Колопроктология является одной из самых прогрессивных отраслей хирургии. Здесь внедряется использование все новых инструментов, которые приходят к нам из других отраслей хирургии. Так, например, уже в течение лет 10-15 в колопроктологию пришел лазер. Он пришел из флебологии. И в целом хирургическое лечение, например, геморроидальной болезни, лазерная хирургия геморроя, очень похоже на лазерную хирургию вен нижних конечностей. У нас имеется также, да, робот Да Винчи, но на роботе Да Винчи оперирует профессура. Это высокотехнологичная хирургия, например, рака толстой кишки, имеет свои показания для применения, свою базу. Кстати, роботической хирургии гораздо легче обучиться, чем лапароскопической хирургии, потому что прибор, аппарат, он очень отзывчив и повторяет все движения кисти хирурга. Я сам садился, пробовал, управлял консолью, это потрясающий экспириенс. Плюс Да Винчи дает 3D-изображение брюшной полости, что можно не вертеть головой, а вертеть глазами и видеть стенки брюшной полости, боковые.
Это круто.
Здесь можно бесконечно про эту специальность говорить. Ну, вот сейчас я занимаюсь малой проктологией. Здесь основа — это геморроидальная болезнь, как самое частое заболевание.
А какое место в целом в мире занимает российская колопроктология? Наши специалисты, наши методики ценятся или мы, как бывает иногда, отстаем?
Здесь зависит от конкретной медицинской организации, от университета. В целом могу сказать, что Россия занимает достойное место в мире по уровню колоректальной хирургии. Международные конгрессы по колоректальной хирургии проводятся в Москве, в Петербурге и в некоторых других городах Российской Федерации, что специалисты со всего мира приезжают к нам обменяться опытом между собой и с нашими специалистами. У нас в колопроктологии, как это модно, выделять свой отдельный путь и клинические рекомендации у нас, как правило, пишутся с использованием данных коллег Американского общества колопроктологов, Европейской ассоциации колопроктологов, да, азиатских ассоциаций колопроктологов. Мы берем оттуда самое лучшее, используем в нашей практике и имеем наилучшие результаты. Так, например, у меня есть опыт стажировок в разных клиниках мира. Я был в Германии, в Австрии и в Китае. Как раз видел азиатскую колопроктологию, хирургию, онкохирургию. Видел европейскую университетскую колопроктологию. Подходы разные. Есть некие стандарты, которые используют все колопроктологи, но по мелочи. Так, например, был рецидив рака прямой кишки в Австрии. Обратил внимание на зону роста рецидива и увидел, что там настолько был экономно выполнен разрез, прям по-европейски. Европейцы любят экономные разрезы, в отличие от нас и от Азии, где лучше это сделать радикально пошире, так, чтобы не вернулся рецидив. И понял, что если бы данная пациентка оперировалась бы у нас в Москве, у нее бы не было рецидива.
Интересный вывод. Неочевидный.
Да. Например, в хирургии рака кишки. В основном я учился за рубежом онко-колопроктологии. Наблюдал, как оперируют. Участвовал в операциях на раке толстой кишки. Наблюдал, как производится лимфодиссекция. Она отличается от того, как производим ее мы. У нас это получается более чисто, более... Как бы, ну, это мое личное мнение, более радикально.
Хорошо, ну, понятно, что в случае, когда обращаться к колопроктологу, понятно, что в случае там геморроидальных состояний, да, собственно, а что еще может послужить причиной обратиться именно к колопроктологу?
Я работаю сейчас в частной клинике на приеме и в стационаре, на первичном приеме. Большинство пациентов приходят с жалобами на пищеварение. Пациенты не разделяют гастроэнтерологов и колопроктологов, они только понимают, что так, у меня там что-то с кишкой, надо, когда полезу в интернет, посмотрю, да, колопроктолог, и приходят на прием, жалуются на пищеварение, на запоры, как правило, иногда на выделение крови из анального канала, на боли в области попы, боли в области спины неврологические, да, поэтому в практике приходится включать такой междисциплинарный фильтр и направлять пациентов другим специалистам. Когда стоит обращаться к колопроктологу? Наиболее частыми симптомами, с которыми обращаются пациенты на первичный прием колопроктолога, является чувство боли, дискомфорта, жжения в области ануса, выделение крови из анального канала, из прямой кишки, примесь крови к стулу, расстройство стула, болезненная дефекация, запоры, расстройство стула с повышением температуры тела. Иногда самое неприятное для колопроктолога жалоба является это зуд в области ануса, потому что это настолько... Это симптом. В МКБ выделяют отдельный даже код. Аногенитальный зуд или зуд анального канала неуточненный, который требует подключения смежных специалистов, других различных методов диагностики, чтобы понять, вообще это колопроктологический зуд, гастроэнтерологический зуд, или это вообще некая инфекция, паразитарная инвазия, которая требует лечения у инфекциониста. И у меня недавно, впервые вот за 5 лет опыта в колопроктологии, был на приеме пациент, который жаловался на анальный зуд, ему 23 года, и при осмотре колопроктолога, при осмотре на кресле, я у него увидел острицу классическую, которую не видел там
с института.
Да, с института, когда мы только это видели на видео или в университетских книжках. При этом это взрослый молодой человек, и он меня спрашивает: доктор, что делать? Конечно, я его направил к инфекционисту на лечение, а в рекомендациях написал, что лучше мыть руки и соблюдать правила личной гигиены. Да, что здесь делать? Это же болезнь ребенка.
Это да. Самое правильное, да. Это профилактика. Да. Профилактика заболеваний. Хорошо. А все-таки вот в твоей практике и в целом в колопроктологии самая частая жалоба и самая частая патология — это что?
Самая частая жалоба – зуд, боль, жжение, выделение крови из ануса. Ну и это жалобы при геморроидальной болезни. Это самое частое заболевание, с которым пациенты обращаются. Также вот можно выделить такую пятерку заболеваний, самых частых, с которыми обращаются, например, к колопроктологу. Это геморроидальная болезнь, это анальная трещина острая либо хроническая, это воспалительные заболевания кишечника, которые проявляются, как правило, расстройством стула, болями в животе, повышением температуры тела. Это прямокишечные свищи, острые парапроктиты, воспаление около прямокишечной клетчатки, ишиоректальной клетчатки. Это гнойно-воспалительные заболевания кожи подкожной клетчатки. И новообразование анального канала толстой кишки, который часто мы находим при проведении эндоскопических методов диагностики. Вот. Очень редко, на самом деле очень редко, обращаются на первичный прием пациенты с опухолью кишки. Как правило, это случайная находка, и за 5 лет своей практики у меня где-то 4 пациента, которым я нашел случайно, в 3 случаях колоректальный рак, в 1 случае рак предстательной железы, просто проведя общий такой пул обследований, необходимых по клиническим рекомендациям с целью дифференциальной диагностики, как мне казалось, более безопасного заболевания, которое поддается лечению, как вот геморрой или прямокишечный свищ. Очень удивляет, конечно, такие находки. Сразу меняется тактика лечения, направляется, соответственно, там, к онкологам, урологам для лечения предстательной железы, либо мы приоритет расставляем на лечение рака толстой кишки.
Хорошо, давай тогда более конкретно. Вот геморрой как основная такая проблема, лечить его трудно?
Геморроидальная болезнь очень многогранна. О ней написано и много шуток, и анекдотов, и много историй. Она известна со времен античности. Уже с того времени применяли хирургическое лечение геморроидальной болезни. Сейчас существует 2 четких подхода в лечении геморроидальной болезни. Это консервативное лечение, которая представляет собой соблюдение диеты, строгой диеты с ограничением употребления острой пищи, перченых продуктов, продуктов, содержащих большое количество пряностей, крепкого алкоголя. Это употребление достаточного количества жидкости, регуляция стула, чтобы не было запоров. Это увеличение динамической физической активности, побольше движения надо, необходимо добавлять пациентам в свою жизнь. Это танцы, бег, плавание, велосипед, ходьба. К сожалению, в большинстве случаев пациенты не соблюдают данную рекомендацию, и, соответственно, в большинстве случаев консервативное лечение геморроидальной болезни, особенно при второй, третьей уже стадии, оно неэффективно. И здесь необходимо предлагать ряд хирургических решений данного вопроса. Сейчас имеются, согласно современным клиническим рекомендациям, целый ряд современных методов лечения, малоинвазивных методов лечения, направленных на максимальное сохранение здоровых тканей человека для профилактики так называемых структур анального канала, минимум иссекать ткань. Так, например, при второй, третьей стадии геморроидальной болезни мы используем дезартеризацию, мукопексию под контролем доплерографии, без контроля доплерографии, это известная операция Халрар. Широко используется лазерная хирургия при начальных стадиях геморроя, имеющая очень хороший эффект, сравнимый с геморроидэктомией, согласно публикациям, в течение 5 лет эффективность свыше 90%, безрецидивность 70%. Процентов пациентов. Ну, конечно, когда уже большая стадия геморроя, третья, четвертая, там необходимо разговаривать с пациентом о классической геморроидэктомии. Да, довольно калечащая, конечно, манипуляция. О ней много написано в интернете. Пациенты очень боятся данной операции, потому что после нее действительно наблюдается выраженный болевой синдром, который сохраняется несколько месяцев. И несколько месяцев идет заживление, которое требует участия как самого пациента, так и колопроктолога с целью профилактики послеоперационных осложнений, таких как стриктура анального канала, это рубцовое сужение попы. Рубцы образуются на месте иссеченных геморроидальных узлов, они могут сузить анальный канал, и пациенту будет очень тяжело и больно ходить в туалет, особенно если стул плотный.
Да. То есть отсюда вывод, чем раньше, тем лучше.
Да, здесь необходимо обращаться на ранних стадиях, и на ранних стадиях геморроидальную болезнь можно контролировать без хирургии.
Хорошо, а скажи, пожалуйста, вот возьмем, допустим, другое заболевание, выпадение прямой кишки. Это насколько критично? Как с этим бороться, есть ли профилактика?
Выпадение прямой кишки – схожее заболевание по своему патогенезу, по своей этиологии с геморроидальной болезнью. Это заболевание надо дифференцировать с геморроидальной болезнью, потому что геморрой, один из симптомов геморроя – это выпадение геморроидальных узлов. Выпадение прямой кишки – не самое частое заболевание. Ну, по данным литературы, это примерно менее 10% обращаемости к колопроктологу на первичном приеме. Заболевание заключается в неполном или полном выпадении всех компонентов кишечной стенки, в данном случае прямой кишки, либо так называемой внутренней инвагинации прямой кишки, когда вышележащие отдела слизисто-подслизистый слой клинивается в нижележащую стенку прямой кишки и образует так называемый валик, который может травмироваться, может кровить, может болеть и который может также нарушать пассаж кала по прямой кишке. Одна из жалоб при выпадении прямой кишки, когда оно неполное, когда пациент не видит этого выпадения, например, при внутренней инвагинации, это запор, это нарушение эвакуации кала из прямой кишки. Пациент тужится, пациент принимает вынужденное положение. Пациент чувствует боль. Также при дефекации, особенно если имеется плотный каменистый стул. Лечится такая, конечно, патология в основном хирургически. Есть целый ряд хирургических вмешательств, который описан в клинических рекомендациях, которые мы используем в своей практике. Наиболее щадящие способы с сохранением ткани человека – это лифтинг слизистой оболочки, например, при небольшом пролапсе, небольшом выпадении или внутренней инвагинации кишки, мы можем сделать дезартеризацию мукопексии в этой зоне. Есть так называемая операция Лонга. Это довольно калечащая процедура. Это операция с использованием специального аппарата сшивающего, который вводится в прямую кишку и удаляет просто излишки слизистой, подвижной слизистой прямой кишки. Есть операция, которая фиксирует прямую кишку со стороны брюшной полости к крестцу, так называемая сакроректопексия. Ее используют в основном гинекологи. Это такая смежная операция. Ее проводят как и проктологи, так и гинекологи при комбинированном тазовом пролапсе. Выпадение прямой кишки, как правило, встречается у женщин старше 40, у женщин, у которых имеется множество родов, у женщин, страдающих хроническими запорами. У женщин с, бывает, генетическими нарушениями дисплазии соединительной ткани, нередко требует комбинированного вмешательства. У женщин, которых выполнялась экстирпация матки с придатками, когда нарушен связочный аппарат органов малого таза, и прямая кишка, влагалище, шейка матки, мочевой пузырь опускаются и вызывают вот такие проблемы в виде недержания мочи, иногда недержания кала, выпадение прямой кишки, выпадение влагалища.
Ну, а в целом, после, допустим, оперативного лечения, каков прогноз?
Здесь зависит от причины данного заболевания. Например, имеется одна из причин выпадения прямой кишки, это слабость анальных сфинктеров. До сих пор, к сожалению, при недостаточности анального сфинктера, их всего выделяют три стадии. Первая стадия, когда мы не держим газы. Вторая стадия, когда не держим жидкое каловое содержимое либо содержимое кишки после клизмы. И третья стадия – это когда мы не держим вообще никакое содержимое толстой кишки. Вот при третьей стадии – это уже инвалидность. Существует целый ряд хирургических вмешательств современных. Они довольно дорогостоящие. В России еще не широко представлены. Я видел в России такие операции еще не видел. Я видел их в Германии. Это с установкой специальной специального электростимулятора. Я, честно, не помню, как называется эта операция. Электростимуляция мышц анального канала. Помогает также тренировка мышц тазового дна, так называемое упражнение Кегеля на заднюю группу мышц с целью тренировки запирательного аппарата прямой кишки. Прогноз, как правило, у таких пациентов благоприятный. Кишка не выпадает. Хирургия помогает решить данную проблему. Вот. Но здесь очень индивидуальный момент в виде причины, которая привела к данному заболеванию. Если это нагрузки, если это операции, если это вот факторы риска, которые я перечислил, хирургия уберет данное заболевание. Однако, если имеется, например, недостаточность анальных сфинктеров, здесь вопрос уже сложнее, и прогноз уже тоже такой сомнительный. Надо в первую очередь решать проблему с запирающим аппаратом прямой кишки.
Понятно. Окей, давай вернемся к таким более всеобъемлющим заболеваниям, как вот, например, болезнь Крона или неспецифический язвенный колит. Сталкивался ты с такими заболеваниями? Как это часто происходит?
Язвенный колит, болезнь Крона, еще есть недифференцированный колит. Это одни из самых частых заболеваний в колопроктологии, в гастроэнтерологии. Именно данную группу заболеваний мы, колопроктологи, тесно, совместно лечим с гастроэнтерологами. Терапия таких заболеваний начинается с консервативных методов в виде лекарственных препаратов, противовоспалительных препаратов. Наиболее часто мы не можем дифференцировать язвенный колит или болезнь Крона, даже гистологически. Пациенты приходят с жалобами на нарушение стула, на боли в животе, на бывают суставные боли или боли в глазах. Это так называемые внекишечные проявления. Нередко к болезни Крона, к язвенному колиту, к диагностике этого заболевания мы приходим окольными путями, да, когда пациент приходит, например, с промежуточным свищом, который у него рецидивирует непонятно почему, а выясняется, что это внекишечное так называемое проявление болезни Крона. Одно из наиболее частых, если мы устраним обострение, атаку болезни Крона, то и свищ тоже уйдет. Кишка – это иммунный орган, там сосредоточено огромное количество лимфоидной ткани. Это барьер между внешней и внутренней средой, где постоянно, каждый день, ежесекундно происходит большое количество воспалений, в связи с чем растут полипы, как результат так называемой гиперрегенерации поствоспалительной. Язвенный колит или болезнь Крона – это две похожие по патогенезу патологии, при которых происходит воспаление слизисто-подслизистого слоя толстой кишки, либо всех стенок толстой кишки. Болезнь Крона, например, может поражать и другие отделы желудочно-кишечного тракта. Могут быть внекишечные проявления с поражением суставов, с поражением радужки, с поражением сосудов, системных васкулитов. Но это, я такие практики, конечно, не встречал, только в книжках. Однако было пару пациентов с серьезными осложнениями язвенного колита, так называемый токсический мегаколон, когда кишка воспаляется настолько, что она полностью теряет иннервацию, ее раздувает как большую трубочку, да, она истончается и начинает просто лопаться. Вот как раз мы взяли тогда пациента с токсическим мегаколоном, это экстренная хирургия, когда надо удалять толстую кишку. Там буквально при ревизии, как только касались толстой кишки, она начинала прям вот лопаться, дырявиться. Это было просто непередаваемое ощущение.
Хорошо, а вообще, в принципе, язвенный колит и, собственно, болезнь Крона, вы как лечите обычно? Это всегда хирургия или есть какие-то все-таки другие варианты?
Нет, язвенный колит и болезнь Крона при установке диагноза, гистологического диагноза. Лечение начинается консервативно, лечат в основном такую болезнь гастроэнтерологи при регулярном осмотре также у колопроктологов с проведением регулярной колоноскопии. Если поражены какие-то отделы тонкой кишки, то эндовидеокапсулы и компьютерная томография. Как правило, в большинстве случаев, в абсолютном большинстве случаев, лечение консервативное успешно. К сожалению, оно не может устранить болезнь, не может излечить пациента, но мы можем вызвать так называемую стойкую многолетнюю ремиссию, когда пациенты принимают минимальные дозы препаратов, чувствуют себя хорошо, и в целом их продолжительность жизни не отличается от популяции. Хирургические методы применяются при язвенном колите, при болезни Крона, при неэффективности консервативной терапии, когда мы, даже привлекая биологическую терапию, моноклональные антитела, иммуносупрессоры, все равно не можем стабилизировать состояние пациента. Мы получаем осложнения в виде стриктур многочисленных, например, при болезни Крона, кишечную непроходимость, токсический мегаколон, перфорация кишки, кровотечение или рак толстой кишки. Конечно, здесь в бой вступаем мы, колопроктологи, и выполняем одну из хирургических методик, которые указаны в клинических рекомендациях, доказавшие свою эффективность. Так, например, при язвенном колите полностью избавить пациента от данного заболевания можно, удалив ему полностью толстую кишку. Это операция калечащая. При такой операции получают люди инвалидность. Когда удаляются все отделы толстой кишки, я напомню, это ободочная кишка, это прямая кишка, вплоть до анального канала, из тонкой кишки делается так называемый илиорезервуар для накопления каловых масс. И вот этот участок тонкой кишки, илиорезервуар, пришивается с помощью аппарата, это аппаратный анастомоз, к анальному каналу, получая так называемый резервуар анальный анастомоз. Здесь самое главное, что мы получаем, это функция удержания, что пациент будет ходить в туалет сам, да, он будет ходить в туалет часто, 8-10 раз в день, но пациент в целом качество жизни отмечает, большинство пациентов качество жизни после такой операции оценивают как среднее, но это лучшее решение, чем пациента обрекать на постоянную стому. Да, это искусственное выведение, получается, конечного отдела кишки на переднюю брюшную стенку. Так называемая стома с использованием калоприемника. Но иногда приходится прибегать и к такой методике. Здесь также медицина не стоит на месте. Имеется огромное количество разных средств по уходу за стомой, калоприемников. По опыту мне в ординатуре повезло очень много поработать с данными пациентами, как раз имею большой опыт по уходу за стомой. Помогает опыт разговаривать с пациентом, убеждать их, что жизнь не потеряна, самое главное, вас избавили от заболевания, а со стомой также можно жить и жить.
Угу. Окей, хорошо, давай закончим пока время на грустном таком. Один из интересных вопросов, который поступил, вот с медицинской точки зрения, анальный секс – это плохо?
Да, колоректальная хирургия четко оценивает это как плохо, как ненатуральное. С точки зрения колопроктологии анальным сексом заниматься нельзя. Это одна из причин целого ряда заболеваний. Обострение геморроидальной болезни, наличие множественных анальных трещин, трещин перианальной кожи, инфицирование зоны перианальной кожи анального канала, а также возникновение так называемой интраэпителиальной неоплазии. Это новообразование зоны анального канала перианальной кожи, которые могут привести к раку. Здесь четко связано данное заболевание с вирусным генезом. Это заболевание вызывается вирусом папиллома человека, который передается как раз таким половым путем при анальном сексе. Наиболее частые осложнения при анальном сексе. Пациенты приходят, кто-то признается честно, кого-то надо разговорить. Кто-то не признается ни в какую, что у него был такой контакт, но колопроктолога не обманешь, при осмотре ты видишь, что было механическое повреждение зоны анального канала перианальной кожи. Назначаешь консервативное лечение с положительным эффектом и пишешь в рекомендациях, что анорецептивные контакты не рекомендованы. Да.
То есть, как лучше бросить курить, пить и вот это все, да?
Да, очень часто интересуются, задают вопросы. В основном, конечно, это женщины, но бывает и мужчины задают вопросы. Не обязательно гомосексуалисты, а мужчины, у которых очень активна сексуальная жизнь со своими супругами, с девушками, которые используют сексуальные игрушки, тоже задают такие вопросы. Как лучше это делать, доктор? Вы же специалист, подскажите нам. Конечно, как специалист я не рекомендую заниматься анальным сексом, потому что, как уже выше было сказано, это приводит к целому ряду осложнений.
Но вот в рамках все-таки вот анального контакта, наверное, самое частое – это трещины?
Да, самое частое осложнение после анального секса, после урологических манипуляций, после трансректального ультразвукового исследования – это механическое повреждение стенок анального канала с разрывами и трещинами.
А сколько это серьезная патология?
При поверхностных разрывах, при острых анальных трещинах это лечится все консервативно. Да, у пациента выраженный болевой синдром, который может наблюдаться в течение двух недель. Назначается консервативное лечение с мощной стероидной противовоспалительной терапией, с использованием стероидных свечек, с положительным эффектом. В моей практике такое не встречалось, но существуют более серьезные травмы анального канала с разрывом мышц запирательного отдела прямой кишки, который приводит к недержанию. Недержание, к сожалению, поддается лечению плохо. Делается сфинктеропластика, пытаются сшивать поврежденный сфинктер, но уже произошла денервация этих мышц, которые не восстанавливаются.
Понятненько. Окей, ну, может быть, у тебя есть какие-то в истории вот твоей профессиональной деятельности какие-то особо интересные случаи? Не хочешь что-нибудь рассказать?
Запоминающиеся были это случайные первичные находки колоректального рака, когда ты с пациентом планируешь лечение геморроидальной болезни или прямокишечного свища, вы делаете колоноскопию компьютерную, ну, там, при свищах, да, мы делаем МРТ, например, малого таза, и обнаруживаем вот такие истории. Вот случай с астрицей, да, это был недавно, когда молодой человек жаловался на зуд, я уже в голове там себе прикидываю тактику лечения, что надо показать гастроэнтерологу-инфекционисту, взять целый ряд анализов, потому что этот симптом такой неспецифичный, может означать все, что угодно, в том числе бывает неврогенный зуд, когда мы ничего не находим, а назначение антидепрессантов купирует эти симптомы. Бывает, там, конечно, про зуд тоже много говорить, при... пищевая аллергия, например, на какие-то компоненты пищи. Да, самый запоминающийся случай был, это когда мы планировали лечение у одного пациента геморроидальной болезни, и абсолютно бессимптомное течение рака толстой кишки третьей стадии, как выяснилось, мы ему прилечили. В итоге толстую кишку сделали правостороннюю гемиколэктомию. Слава богу, у пациента не было регионарных метастаз в лимфатических узлах. Он до сих пор у меня наблюдается на мониторинге, который проводится в течение 5 лет после операции с регулярными колоноскопиями, компьютерной томографией. Очень доволен, счастлив.
Ну, это хорошо. А вот, например, знаешь, в массовой культуре часто бывают такие вещи, да и, может быть, ты вспомнишь, у нас в институте, когда мы учились, тоже про такое рассказывали, что периодически кто-нибудь что-нибудь себе засунет в анальный проход и не сможет вытащить. Например, с таким тебе удавалось когда-нибудь столкнуться?
Кстати, мне напомнил как раз один из таких случаев, который меня очень удивил. Я такого еще никогда не встречал, но потом у меня встречались такие же пациенты. Это пациенты с хроническими запорами по гипомоторному типу. Когда мы, полностью проведя диагностику, понимаем, что нет механических препятствий на продвижение кала, это чисто моторика, функциональная причина. И такие пациенты, как правило, вот у меня было двое подряд, две пациентки, они имеют некую психическую симптоматику, наблюдают психиатра, возможно, в связи с приемом вот этих препаратов, нейролептиков, и антипсихотиков, может, моторика кишки так замедляется. Но одна из жалоб пациентки была, что она использует, собственно, это две пациентки было, да, что они используют шланг от душа, отвинчивая лейку, вставляют его в прямую кишку и делают себе такую промывную клизму, чтобы эвакуировать каловые массы, потому что они по 10 дней не могут сходить в туалет. И такой пациентке, вот одной из них, одна пришла после хирургического лечения, вторая еще не оперировалась, но ей предлагают уже проведение резекции кишки. Есть некое убеждение, что если мы сократим длину толстой кишки, то мы увеличим скорость пассажа кала по кишке, и пациент будет ходить в туалет чаще. Так вот, я тоже был такого мнения до встречи с пациенткой, которой удалили весь толстый кишечник, практически весь, ей сделали очень такой илиоректальный анастомоз, при этом у нее запоры не исчезли. Вот, меня это поразило, и она использует как раз шланг, трубку от душа, да, вставляя себе в попу, делая такие клизмы. Я эту пациентку направил на научный центр гастроэнтерологии. У нас в Москве есть головное отделение по колопроктологии и гастроэнтерологии. И там ей как раз рекомендовали регулярно проводить самоклизмирование.
Окей, спасибо, это была очень интересная беседа. У нас остался один последний вопрос. Соответственно, есть ли что-то такое, что ты хотел бы в свободной форме рассказать людям вот, о своей работе, о своей профессии, ну, в принципе, по медицине? У тебя есть такая возможность?
Здесь я бы хотел некий посыл сказать слушателям, чтобы при наличии какой-либо симптоматики вы не занимались самолечением, а обращались за помощью к специалисту, чтобы была проведена вся необходимая диагностика, поставлен диагноз, который вызывает у вас проблемы, и проведено, соответственно, таргетное лечение, да, по устранению данного заболевания. Следить за собой, за своим питанием, увеличивать физическую активность, употреблять побольше овощей и фруктов, побольше пить водички, побольше двигаться, избегать запоров, и тогда у вас никогда не будет проблем с прямой кишкой, с анальным каналом. Вот, и тогда вам, в принципе, и не нужно будет ходить на прием к колопроктологу. Еще посыл пациентам, что не бояться приходить на прием к колопроктологу. Это все делается анонимно, с возможностью, без публикации диагнозов, то, что диагноз будете знать только вы и ваш лечащий доктор. Не стоит стесняться данной зоны, не стоит стесняться. Главное перебороть стеснение и прийти к специалисту, чтобы он вас осмотрел.
Спасибо, что были с нами. Напоминаю, что сегодняшним гостем был хирург-колопроктолог Игорь Бабушкин. Дополнительные материалы к выпуску вы сможете найти в телеграм-канале Turits Neurology. А я желаю вам крепкого здоровья и до скорых встреч!